После завершения чина обручения супруги вернулись из храма домой. Жене, естественно, захотелось устроить такой праздничный семейный обед. Она накрыла на стол то, что было еще приготовлено накануне. И вот муж вдруг таким несколько неловким, таким виноватым лицом вдруг обратился к ней: «А можно мне хоть бутылочку пивка? Все-таки праздник, все-таки я наконец-то выполнил то, что ты так долго от меня просила». И супруга, смущенная вот этой всей ситуацией, она, однако, мечтая о том, что при венчании что-то изменится в их жизни, что как-то должен измениться муж, который так много времени уже мучит ее вот этим винопитием, хотя и в последнее время за ее усердные старания, за слезы, за просьбы, он перестал уходить в запои. И уже несколько месяцев он регулярно попивал спиртное в небольшом количестве ежедневно, но в глубокий запой до помрачения ума, до выключения сознания не уходил. И это уже ее как-то утешало, и она думала, что вот дело идет на поправку. А здесь наконец-то сходили в храм, наконец-то обвенчались, и она втайне внутри себя надеялась, что, может быть, теперь муж изменится, может быть, теперь он не будет пить, или, может быть, теперь он может ограничиваться только потреблением спиртного в праздничные дни. И вот, расслабившись, доверившись своим таким мечтаниям, искренним желаниям, она сходила в магазин и купила ему пиво. Посидев за столом, пообедав, муж принял вот это небольшое количество пива. Она, конечно, надеялась, что на этом все и закончится. Но вот он после застолья вдруг заходил, завздыхал по комнате, ходил туда-сюда. И через несколько минут вдруг сказал: «Дай мне еще денег, я схожу куплю пиво». Она говорит: «Ну как же так? Ну ты же уже обещал, что не будешь больше пить. Ну вот мы только что ходили на венчание, мы только что были в храме. Неужели ты вот этот день сейчас омрачишь?» Он понял, что жена сопротивляется, и начал повышать голос и резко требовать: «Дай мне немедленно денег, я хочу купить там и выпить». После небольшой такой перепалки, стычки, она вынуждена была отдать ему деньги, но его пенсию он сам ее получает, куда ей деваться. Он пошел в магазин, купил себе достаточно большое количество спиртного, выпил его все и не мог остановиться несколько дней, ушел в запой. В запой до тяжелейшего состояния, как это было и раньше. Вот такие очень горькие последствия пришлось ей пожинать за ее такие усердные долгие старания, в которых она хотела любыми силами и способами уговорить мужа на венчание, и очень искренне надеясь внутри, раз священник так серьезно требовал, чтобы их брак был венчан, она очень искренне надеялась, что венчание даст какой-то свой результат, оно как-то подействует на ее мужа, оно как-то смягчит его, свяжет в нем вот эту склонность к выпивке, нежелание приходить к вере как-то будет побеждено в нем. Но вот здесь наивное представление такое действует, что благодать может насильно изменить человека. Не может благодать насильно изменить человека. Сам Бог, Творец, дал человеку дар свободы, в этом и заключается образ Творца в человеке. Бог свободен ни перед кем и ни перед чем не подотчетен. Так и человек наделил этим же самым качеством, вот этим даром свободы, при котором человек может решать и поступать так, как он хочет. Если человек не хочет идти к вере по каким-то своим убеждениям и соображениям, то насильно благодать не может человека привлечь к вере. Этого не бывает. Насилие над человеческой душой Бог не совершает. Свободу, как свой дар, Бог уже никогда не отбирает у человека, дав его единожды. При сотворении первым людям и по наследству этот образ Божий передается из поколения в поколение, и дар свободы, как одно из качеств образа Божьего, также передается. Поэтому пока человек по своей разумной, свободной воле не согласится принять веру, вера не может быть навязана никем. Ни другой человек не может навязать веру без желания человека. Ни Бог тем более не хочет, не желает навязывать веру и не будет насильственно изменять жизнь человека до тех пор, пока сам человек этого не захочет. Вот такие вот нелепые, наивные заблуждения и в народе существуют, и даже в тех, кто должен пасти нас в пастырях, потому что действительно вот так вот ставится иногда условие, что не будет христианка допущена до причастия до тех пор, пока она не приведет мужа на венчание. Якобы потому, что она без церковного венчания с мужем находится в блуде. Вот следующий пример очень грустного, опасного заблуждения, мнения, назовем его так, как мы и договорились сразу называть эти отклонения, прелесть мнения. Вот следующее, тоже из той же самой книги о гордости. Записки на проскомедию о здравии подаются со смыслом «за здоровье». Подобное примерно выражение звучит за праздничным столом. Или «для здоровья», имея в виду выздоровление телесное, человека, за которого подается записка. Но означают записки о здравии церковные совершенно иное. Они подаются о здравствующих, то есть о живых. Здравствующий – живой, а усопший – значит уже не живой, умерший. Это другие записки. И вот в последние времена сложилось такое мнение, что если человек какой-то хандрит, болеет или на операции находится, или с ним случилась какая-то беда, или такой человек не может решить какие-то свои жизненные проблемы, или живет такой скверной худой жизнью, что никак не может справиться со своими недугами, с пьянством, или даже с наркотиками, или еще с каким-то другим грехом, имеет какое-то злостное поведение, то родственники, ближние, или даже это матери, за своих собственных детей идут подавать вот эти в храм записки о здравии. И даже даются такие рекомендации: ты иди, подай за него. Господь-то его поправит, он же без помощи Божьей не может, говорят, исправиться. Ты иди, подай записочку, вот ему Господь и поможет, вот и исправит его, и прекратит он у тебя пить, и не станет он больше наркоманить, или воровать из дома не будет, или еще что-нибудь такое советуют. Но главное, что в смысле, то есть подай записку о здравии за своего сынка с тем смыслом, что Бог его как-то исправил. Или Бог бы ему помог исправиться, но не учитывается то, что сынок-то и не собирается исправляться. Ему и не нужно никакое изменение жизни, он как жил, так и хочет жить. И все слова, какие бы к нему ни обращали, они не воспринимаются им. Он живет своей жизнью и собирается так жить. Тем не менее, люди надеются, подавая такие записки, на какое-то чудесное насильственное изменение сознания их родственника, при котором изменится его жизнь. При этом покаяние собственное, если это мать, и покаяние сына или дочери – заменяется вот на такое какое-то чудотворное действие, как ожидают обычно люди, при котором произойдут перемены. А покаяние собственное, как изменение жизни, как борьба, как пролитие слез, пота и крови, здесь не имеется в виду, оно совершенно не учитывается, как будто бы оно не нужно. Как будто бы написал записочку, отдал, и что-то там такое сделают в церкви, что вот раз, и вот оно вот изменит нас или наших детей. Давайте себе поймем, чего мы хотим, подавая эти записки. Мы просим священника молиться о человеке, когда он совершает проскомедию. И при чтении определенных молитв священник вынимает из просфоры частичку за имя каждого человека, которое вписано вот в эти самые записочки. И просим помолившись священника вынутую о человеке частицу из просфоры опустить в конце литургии после причастия всех верных христиан в чашу с кровью Христовой. Причем священник опускает эти частицы или высыпает с дискоса в чашу с кровью Христовой со словами: «Омой, Господи, грехи поминавшихся здесь». Итак, получается несколько необычное действие. Если человек свои грехи не признает, если человек их не понимает, исправлять их не хочет, борьбу с ними не ведет, тем более любит их и развивает, жить без них не может, и преодолевает даже всякие препятствия, которые ему учиняют, для того, чтобы любой ценой добиться этого самого любимого греха, то как же тогда за этого человека вынутая частица, опускаемая в кровь Христову, может произвести какую-то перемену в человеке? Хотя священник и говорит: «Омой, Господи, грехи поминавшихся здесь». Но ведь мы знаем, что без раскаяния, без осознания греха, без борьбы со грехом грех не может быть прощен. Значит, эти слова «Омой, Господи, грехи поминавшихся здесь» могут относиться только к тем людям, которые осознают грехи, каются в этих грехах и не хотят впредь их повторять, вот если за такого человека частица будет вынута, то значит эта молитва имеет смысл. Тогда именно такое действие, как и произносит слова священник, именно такое действие может совершить Бог. Но если же человек сам не кается и не собирается бороться со своими грехами, то тогда, несмотря на произнесенные священником слова, Господь не может омыть грехи такого человека, потому что он их не осознает и не кается. Мы же знаем, что насильственного прощения грехов и насильственного изменения не может быть. И прощаются грехи при исполнении человеком определенных условий. Таков смысл таинства. А здесь эти условия не соблюдаются, и тем не менее мы думаем, что если слова сказаны «О мой Господи, грехи, поминавшиеся здесь», то грехи автоматически омоются. Но это ведь не колдовство, это ведь таинство, и в таинстве действует Бог. Не священник сам омывает грехи, Бог, священник только произносит смысл происходящего, озвучивает смысл того, что сейчас будет происходить. Но одновременно мы знаем по вероучению, что и насильственно грех не может быть отнят от человека. Обратим внимание, что и при причастии нашем, когда мы причащаем с вами сами, священник говорит: причащается раб Божий такой-то во оставлении грехов. Видите, и там, о мой Господи, грехи, поминавшихся здесь, и здесь мы причащаемся во оставление грехов. То есть и в том выражении смысл прощения и оставления грехов, и в этом выражении, при нашем собственном причастии, тот же самый смысл. Прощаются и омываются наши грехи. Смысл выражения один и тот же, значит и действие одинаково. Поэтому относиться к запискам нужно очень внимательно. Если мы к причастию, как нас учит церковь, даже относиться очень внимательно, не допускать здесь любви к грехам, не допускать смертных грехов, не допускать действия, произвольного действия в себе страстей, не допускать такого причастия сложными понятиями, с ересями или в состоянии неверия, тем более некрещенному человеку нельзя причащаться, есть по учению церкви определенные ограничения для причащающихся. И апостол Павел предупреждает, что мы суд себе вкушаем, едим и пьем себе суд, то есть тело и кровь Христа судит нас. И при этом мы можем быть осуждены на муку вечную, если мы причащаемся недостойно. Потому апостол говорит: поэтому-то немало из вас страдают, болеют и даже умирают. Потому что не осуждают сами себя в своих грехах, не исправляют свою жизнь. И со своим неисправленным состоянием, с грубыми грехами и со страстями приходят к чаше, надеясь получить себе какое-то благо. Такому человеку причастие оборачивается в осуждение и даже в смерть вечную. Поэтому, если мы к причастию будем относиться со строгой ответственностью и серьезностью, то такой же самый смысл имеется и в проскомедии, когда вынутая за имя человека частица опускается в кровь Христову. И тоже происходит омовение грехов того человека, но обязательно при условии, что человек верующий, человек живет в покаянии, человек кается в своих грехах, смертных грехов не допускает и со страстями борется, ереси никаких не имеет, ну и что он уже крещен. Если вот эти все условия соблюдаются, тогда вынутая на проскомедии священником частица по нашей просьбе, по этой самой записке, которую мы подали, опущенная в кровь Христову, произведет это таинственное действие. Божественная благодать на расстоянии человеку омоет его грехи. Даже если он в этот день не мог почему-то прийти на божественную литургию. Причины же бывают разные. Кто-то заболел, кто-то в командировке, кто-то на работе в этот день и не может прийти на божественную литургию, а в другое время не имеет возможности. И тогда в этом плане поданная записочка будет иметь свое дело, равное тому, которое происходит при непосредственном присутствии человека на божественной литургии и на причастии. Нельзя вписывать инославных, раскольников, сектантов, еретиков, некающихся грешников, отрицающих веру, покаяние, церковь, священство, не ведущих борьбу со страстями. Вот лиц, относящихся вот к этим категориям, ни в коем случае вписывать в записки на проскомедию нельзя. То есть подходить нужно так же внимательно, так как и к самому причастию. Когда мы подаем записки за упокой, надо тоже знать, как человек жил и с чем умер. Иначе поминовение будет в осуждении. В осуждении либо умершему уже человеку, либо тому, кто подает эту записку. Если мы в записку включаем человека, которого не знали, мы не уверены, крещен он или не крещен вообще. Мы не знали, как он жил свою жизнь, какие дела совершал, какие грехи были на нем, в каких грехах он каялся, перед смертью исповедовался ли или нет, причащался ли или нет при жизни. Ничего этого мы не знаем. Исправлял свою жизнь или так во грехах и скончался, не желая вести борьбу со грехом, являясь рабом сатане. Нередко матери подают записки за детей, находящихся в смертных грехах и не желающих исправлять жизнь. Жены вписывают пристрастных к алкоголю мужей, чтобы Бог их исправил, и прочие разные применяются способы для того, чтобы изменить жизнь наших близких или вот каким-то образом повлиять на участь умерших. И умерших, причем вне зависимости от их духовного состояния, вне зависимости от того, как они окончили свою жизнь. С верой, с покаянием, с исповедью, с причастием, или просто так, как все вот умирают, так и они умерли. Без веры, без покаяния, без исповеди и даже без причастия. Простите, я неправильно сказал, не то, что и даже без причастия, и тем более без причастия. Неудивительно, что состояние грешников не только не улучшается, но даже и ухудшается при этом. Вот как бывает, когда им таинства оборачиваются в осуждение, то их состояние лучше быть не может, оно может только стать хуже. Блаженный Симеон, архиепископ Фессалоникийский, пишет: «На литургии Бог зрится и приемлем бывает нами. Здесь нет места неверным и иномудрствующим, ибо кое общение свету ко тьме». 2 Коринфянам 6:14. Сказано, что ангелы возьмут злых от среды праведных. Поэтому вообще иерей не должен приносить частиц за инославного или совершать по нем память. Нельзя также приносить частиц за тех, которые явно грешат и живут нераскаянно, потому что приношение служит им к осуждению, как в осуждении служит и причащение тем, кои без покаяния причащаются страшных тайн, как сказал божественный Павел. 1 Послание Коринфянам, глава 11, стих 29. Дадим ссылку, чтобы те, кому трудно слушать это и поверить в это трудно, чтобы могли сами посмотреть и прочитать. Блаженный Симеон Солунский. Объяснение православных богослужений, обрядов и таинств. Издательство «Благословение», 2009 год, страница 108-109. Еще приведем доказательство, что вот это мнение, что на проскомедию можно подавать кого угодно, оно ошибочно, оно является прелестью и должно быть исключено. Возьмем доказательство еще из одной книги, вышедшей в издательстве «Сибирская благозвонница» в 2011 году. Она называется «О святом причащении». Она также рекомендована к публикации издательским советом Русской Православной Церкви с грифом ИС-11-111-1236. Здесь есть ссылка на старца Паисия Величковского, который говорит следующее. Он отвечает на вопрос кому-то из верующих людей, которые спрашивают, а кого можно подавать на проскомедию, а кого нельзя. Это взято из книги Сергий Четверяков. Называется книга «Молдавский старец Паисий Величковский, Минск», издательство Свято-Елисаветинского монастыря, 2006 год, страница 276 и 277. И также составители указывают еще параллельно одно место. Аналогичное мнение встречается и у преподобного Льва Оптинского в книге «Душеполезное поучение оптинских старцев». Письмо под номером 207. Издательство Свято-Введенской Оптиной пустыни, 2000 год. То есть всякий, кто пожелает, вот по этим точным ссылкам может проверить, что здесь нет никакого преувеличения, тем более нет никакого обмана. А наоборот, это учение святых отцов церкви. И если мы будем его строго придерживаться, то, конечно, тогда никакая прелесть мнения не сможет прокрасться в наше вероучение, в нашу практическую жизнь христианскую, и мы не будем подвергнуты наказанию за то, что создавали какое-то свое предание, которое отличается от предания святых отцов церкви, в котором содержится истина, которая есть дело Духа Святого. Итак, что говорит старец Паисий? Если вы говорите о противящихся соборной церкви и в противлении и нераскаянии своем умирающих, то поверьте мне, что церковное поминовение о таковых не только не будет приятно, но и противно будет и Богу, и Святой Церкви, и священник, дерзающий по таковым творить поминовение, смертно согрешает». Ну не страшны ли это слова? Не обличение ли это многим в нынешнее время думающим по-другому, имеющим другое мнение, противоречащее учению Церкви? Итак, даже священник, который будет совершать такие поминовения об умерших без покаяния и без исправления жизни, то это будет не только неприятно Богу, но и противно будет Богу и Церкви. И священник, который так будет делать, он смертно согрешает. Страшные слова. Поминовение по умершим есть самая главная часть бескровной жертвы, приносимой за православных христиан, как живых, так и умерших. Если кто-нибудь, даже из православных христиан, явно согрешает и не кается, то о таковом Святая Церковь запрещает приносить бескровную жертву, пока он совершенно не оставит своего греха и искренне не покается. Вот как четко и конкретно говорит старец Паисий. Значит, не только об умерших не будет принята такая жертва, и не будет им в пользу упоминания их на проскомедии и соединения частиц, вынутых за их имена, в кровь Христову, но и о живых. Хоть они и православные, хоть они и крещеные, но если они явно согрешают и не каются. И о таковых Церковь запрещает приносить бескровную жертву. То есть вносить вынутые о них частицы на проскомедии Церковь запрещает соединять с кровью Христовой. До тех пор нельзя будет это делать, пока этот человек совершенно не оставит своего греха и искренне не покается. Если о православном явном грешнике, не кающемся, Церковь не разрешает приносить бескровную жертву, то может ли она допустить приносить таковую за умершего без всякого покаяния в противлении Святой Церкви? А кто такие люди? Что значит «в противлении Святой Церкви»? Те, кто не подчиняются Евангелию, не признают Евангелие, заповеди Христовы отвергают, и уже тем их отвергают и презирают, что их никогда не изучали, не знали и знать не хотели, которые жили по своим каким-то понятиям, по своим убеждениям, а выправлять свою жизнь по понятиям веры, то есть приходить к покаянию, не хотели. Так вот, за таких, вот говорит старец Паисий, не полагается приносить жертвы, не полагается совершать проскомедии. И в этом есть противление Святой Церкви. Потому что ведь Господь говорит так, что кто не будет есть плоти моей, пить крови моей, не может иметь в себе жизни. И перед этим он говорит: истина, истина говорю вам, дважды подчеркивает. О явном грешнике, что не подобает ему причащать святых тайн, и невозможно приносить за него бескровную жертву, свидетельствует святой Симеон, архиепископ Солунский, следующими словами. Здесь старец Паисий ссылается на блаженного Симеона Солунского. Еще раз прочитаем эти слова. Это то, что в предыдущей ссылке мы уже говорили, но текст, приведенный здесь в книге, текст старца Паисия, сохраним цельным. «Нет места неверным или иномудрствующему. Поэтому никак не следует какому-то ни было священнику приносить жертву или творить поминовение о явно согрешающем и не кающемся, так как это приношение бывает им во осуждение, равно как и принятие страшных тайн, недостойное без покаяния причащающимся, как об этом говорит Божественный Павел». Опять ссылка на первое послание Коринфянам 11:29. «Того же Симеона, о каковых следует приносить частицы». Следующую цитату приводит старец Паисий. «Явно согрешающих верных приношения священники не должны принимать, как случится, но сначала требовать покаяния от них, ибо приобщение бывает приносимую частицу, то есть соединение происходит со Христом через эту самую частицу, и не подобает, будучи недостойным, причащаться этой жертвой». Вот ясно, точно и конкретно нам говорится, что через то, что вынимается частица и опускается в кровь Христову, через эту частицу происходит соединение Бога с человеком, как и при непосредственном причастии. И мудрство здесь как-то по-другому, иметь какое-то другое мнение, значит противоречить учению Святого Духа. Значит, говорить что-то другое, не то, что говорили святые отцы церкви, Духом Святым просвещенные. И вот это и есть прелесть мнения, когда создается какое-то новое предание, противоречащее учению святых отцов, противоречащее тому, как жила в первые времена церковь и чего придерживалась. Того же Симеона о том, что священнику следует внимательно наблюдать, о ком он приносит частицу. Следующую цитату опять приводит. «Насколько полезно бывает приношение о достойно приносящих, настолько бедственно и вредно о недостойных. В какой мере это возможно для людей? Ибо частица, принесенная о ком-либо, будучи положена близ божественного хлеба, после того, как этот хлеб будет освященно действован и станет телом Христовым, тотчас же и та частица причащается святыне. Вложенная же в потир соединяется и с кровью, и этим сообщает благодать и той душе, за которую она принесена. Ибо бывает мысленное причащение». Обратите внимание, братья и сестры, вот есть непосредственное причащение, причастие, когда человек прямо в себя принимает тело и кровь Христа, которое подается рукой священника. А есть мысленное причащение. То есть, когда человек непосредственно в храме не присутствует по какой-либо важной, существенной причине, но или за него кто-то, или он сам накануне заблаговременно записочку положил, и на проскомиде священник по этой записке вынул частицу, и частицу опускает в кровь Христову. Так вот, говорит старец Паисий, значит, здесь частица уже освящается тогда, когда произошло священнодействие, присуществление хлеба и вина в кровь Христову, и частицы, которые лежат вокруг Агнца, они сразу же при этом уже освящаются. А в конце литургии, когда эти частицы, освященные, еще и всыпаются в кровь Христову, происходит непосредственное соединение с благодатью. Подобную же благодать принимают те, кто непосредственно причащается здесь же, в церкви, тело и крови Христову. И если человек оказывается прилежащим благоговению, или хотя и из согрешивших, но покаявшийся, то невидимо, как мы сказали, он принимает душою причащение Духа. Вот что такое мысленное причащение. То есть причащение на расстоянии. Вот с помощью проскомедии. И такой человек принимает душою причащение Духа. То есть Дух Святой причащает такого человека даже на расстоянии. И если такой человек находится в состоянии, в духовном правильном состоянии, ведет борьбу со страстями и выполняет прочие условия, и живет в покаянии, даже если он и согрешал когда-то, но принес такое покаяние, сожалел искренне о содеянных грехах, пронес должную эпитемию и больше таких грехов не повторяет, а борьбу со страстями искренне ведет. Во многих случаях, как мы убедились, он получает и телесную пользу, не только пользу для души, но даже и телесную. Он говорит, мы на практике в этом убедились. Поэтому и следует священнику внимательно наблюдать, чтобы не от всякого желающего принимать приношение, и не приносить и таких, которые грешат без всякого стыда, чтобы не быть осужденными вместе с ними. Как страшно! То есть тот, кто не наблюдает за этим, речь идет конкретно, конечно, о священниках, принимает любое приношение и совершают вот так проскомедию, не разбираясь, имена каких людей вписаны, как они живут, каются, не каются в грехах, меняют, не меняют свою жизнь, как относятся к вере, имеют, не имеют ереси, то такой человек вместе с ними подвергается этому же осуждению. То есть так же точно согрешает, и как раньше старец Паисий сказал, согрешает смертно. Доселе слова святого Симеона, лучше же сказать слова всей святой соборной церкви, ибо он говорит согласно с соборным мудрованием. Из этих слов вытекает, что об умерших без покаяния и в противлении Святой Церкви никак не следует совершать церковное поминовение. Дерзающий совершать о таковых поминовении воздаст за это страшный ответ пред Христом Богом в день страшного суда Его. Вот оно мнение Церкви, мнение Святого Духа, на котором основывалась Церковь все предыдущие времена. И соответствует ли этому современное мнение, которое существует и которого придерживаются многие в церкви, особенно прихожане, когда им просто об этом говорится, когда никто их не просвещает в этом плане, другому ничему не научает, а они так и делают по своему разумению, усмотрению вот это вот все. хотя это происходит в осуждении и священнику, и тому, кто приносит вот такие записки, не оценивая, кого вписали, в покаяние человека или не в покаяние. И даже, что еще более страшно, в осуждение оборачиваются тем, за кого эти записки подаются, если они не исправляют свою жизнь и веру свою ничем не доказывают. И на практике в этом убеждались не раз. Если бы кто-нибудь внимательно понаблюдал, какие бывают последствия, то, наверное, бы тоже убедились, что после того, как, например, мама за своего сынка подаст записку о здравии, причем если сынок отрекся от веры или не собирался идти к вере и к церкви, живет произвольной греховной жизнью, делает, что попало, порой и Бога поругать может, порой и оскорбить может и родителей, и грешит без оглядки и не исправляется, то после того, как такую записочку подали за такого сынка, у него в последующие дни бывает усиление его дури, ухудшение его поведения и состояния. Бывает, он ни с того ни с сего еще и набросится на свою мать и оскорбит ее особо обидными словами или сделает какой-нибудь особо гадкий поступок. Вот если бы мы были хотя бы внимательны и следили за последствиями, которые бывают, то мы бы сами на своей практике бы убедились, что это делать категорически нельзя. Грешникам после этого еще хуже делается, еще больше бесы их рвут на части. Вот мы таким бессмысленным подаянием записок мы еще более продаем своих близких в лапы бесов. А что с умершими происходит, когда здесь совершается о них недостойно проскомедия, мы и догадаться только можем. Как на них еще больше сыплются угли горящие им на голову, когда они и сами уже снизу горят в этом адском огне. Так что же мы тогда делаем? И в этой же книге, на которую я ссылаюсь о святом причащении, есть еще слова святителя Игнатия Брянчанинова. Это, если смотреть по изданию Сретенского монастыря, 96-2001 год, том 8, письмо 191. Он говорит так, святитель Игнатий: «О еретиках воспрещено молиться, как бы о членах, принадлежащих к церкви. Почему и вынимать о них частицы, как изображение участия в церкви, не должно». Но здесь святитель Игнатий отметил только еретиков. Вот также в статье о святом причащении, слово в четверток Великого Поста о святых христовых тайнах, это 4-й том, там также святитель Игнатий подробно объясняет вот эту тему. Возвращаемся к книге «Гордость». Следующее мнение, которое достаточно распространенное и по которому также есть произвольные такие толкования. Вот одно из таких мнений. В вопросе о принятии святых тайн также существуют разные мнения. Есть мнение, что нужно причащаться раз в пост и в день именин, то есть 5 раз в год. Или некоторые говорят, 1 раз в 5 недель. Или хотя бы 1 раз в месяц. То есть каких только вариантов не существует. И все эти варианты произвольные. На чем они основаны? Они основаны на каком-то собственном впечатлении, собственном мнении, собственном каком-то убеждении, которое либо от кого-то услышали, либо родили сами. Где могли об этом прочитать? В каких творениях святых отцов об этом сказано? На кого ссылаются в данном случае эти люди? Но есть же официальные источники. Ведь надо ссылаться именно на тех, кто был в Духе Святом. Именно их мнение – это мнение Святого Духа, а не что-то другое, которое рождается от кого угодно. Против этих мнений говорит 80-е правило 6-го Вселенского Собора. Это разве не авторитет? 6-й Вселенский Собор признан Церковью. Все века Церковь руководствовалась мнениями священных соборов, решениями священных соборов. Изданы книги, книга правил и канонов церковных. Почему нам не обратиться к началам, к истокам церкви, там, где общим мнением святых на соборах было принято такое решение, и оно является решением Святого Духа? Итак, послушаем, что говорит 80-е правило 6-го Вселенского Собора. «Если кто, епископ или пресвитер, или диакон, или кто-либо из сопричисленных к клиру, или мирянин, не имея никакой настоятельной нужды или препятствия, которым бы надолго устранен был от своей церкви, но пребывая в ограде, то есть по месту своего жительства, в три воскресных дня в продолжении трех седмиц не придет в церковное собрание, то клирик да будет извержен из клира, а мирянин да будет удален от общения. Даем ссылку «Каноны» или «Книга правил», Санкт-Петербург, Общество святителя Василия Великого, 2007 год, страница 94. Если какое-то другое издание у кого-то будет, то очень легко найти. Шестой Вселенский собор, откроем 80-е правило. Вот мы его сейчас только прочитали. Итак, это касается не только епископов, или священников, или диаконов, или других членов клира. Это касается абсолютно всех христиан, в том числе и мирян. Такой да будет удален от общения. А в толковании святых отцов сказано, что Духом Святым такой удаляется от церкви. И даже если никто об этом не знает, никто не посчитал количество дней, которые пропустил христианин без причастия, если никакая картотека, скажем, в храме не ведется, до этого и не велось, видимо, никогда, и сейчас тем более нет. Но если в течение трех недель человек без уважительной причины не пришел на причастие, не имея никаких препятствий, бывают же люди на епитимии, бывают люди в смертных грехах, бывают люди еще не крещенные или еще только проходящие оглашение, таким никак нельзя причащаться. Но если человек не имел никаких препятствий к причастию, душа его была исправна, он был благочестив, что ли, примерный христианин, ничем он не оскорблял Бога. И если такой человек просто так не придет на причастие в течение трех недель, то Дух Святой отлучает такого от церкви. А мирянин да будет удален от общения. Так звучат эти слова. Как известно, первые христиане причащались за каждой литургией. Поэтому, по толкованию отцов, слова «не придет в церковное собрание» в продолжении трех седмиц означают, что он не причастится в течение трех недель. Здесь именно так надо понимать вот в решении Шестого Вселенского Собора в 80-м правиле. Если не пришел, значит не причащался. Если христианин приходил на божественную литургию, то он обязательно причащал святых Христовых тайн. Вот как понималось отцами тех времен. То есть, если христианин не причащался за три недели ни разу, то он отлучается от церкви. Если ему об этом никто не сказал, то отлучает такого Дух Святой. Так как решение Вселенских Соборов – это решение Святого Духа, которые останутся неизменными до конца мира. Три недели – это крайний срок. Желательно причащаться чаще, но в правильном духовном состоянии. Об этом тоже есть мнение. Очень важный момент. Давайте прослушаем его внимательно и сделаем выводы. Существует реально разнообразное мнение по поводу того, а кто может причащаться и при каких условиях допускается человек до причастия. Как определить, где те критерии, по которым можно установить, во спасение человек причаститься или во осуждение и в смерть вечную? Итак, посмотрим, какие существуют мнения в наше время по поводу качества подготовки к причастию. Допускают до причастия тех, кто, первое, постился несколько дней, второе, вычитал положенное правило, третье, был на вечерней службе, четвертое, был на исповеди. Вот если мы послушаем внимательно, то эти правила нередко называются. И, в общем-то, многие их знают. Они выставляются как те критерии, по которым можно определить, разрешено человеку причащаться или нет. Если все эти четыре правила выполнил, то значит причащаться можно. Если же какое-то из них не выполнил, например, не смог попасть на вечернее богослужение, по какой-то причине, например, задержали на работе, или транспорт там подвел, или еще что-нибудь. И вот все, в общем-то, невыполнение одного из правил уже запрещает причащаться. Так ли оно? Действительно ли это мнение является мнением Святого Духа? Или это относится к такому пониманию, которое исходит из прелести, которую святители называют прелесть мнения, святитель Игнатий называет прелесть мнения? Что дальше пишут в книге о гордости? Можно выполнить все требования формально, и определить этот формализм невозможно, так как на исповеди не хватает времени для подробного выяснения духовного состояния человека. Тем более это невозможно в отношении человека малознакомого. А как оно действительно происходит в храме? Порой люди приходят и попадут то к одному священнику, то к другому священнику попадут на исповедь. И если в храме несколько священников, то не всегда бывает так, что человек с каким-то одним батюшкой договорился, считает его своим духовным отцом, и священник принял его в духовное чадо. Тогда такой, конечно, стремится обязательно попасть к своему духовному наставнику на исповедь. А если этого еще нет, или человек вообще пришел в другой храм по какой-то причине, то в один храм сходил, то в другой, то в третий, ходит по городу по разным храмам и выбирает, где бы ему найти более для себя удобное место. Удобное, но он, конечно, наверное, такой человек ищет удобство в том, чтобы его поняли, чтобы ему уделили время, чтобы ему помогли. И поскольку фактически во время исповеди, когда стоит очередь в 20-30-40 человек к одному батюшке, то проверить человека в действительности невозможно, каково состояние его души, то остаются и вот эти 4 формальных правила, при выполнении которых уже священники будут допускать человека до причастия. По этим вышеперечисленным критериям, на основании которых делается вывод о возможности причащения, и вынужден судить священник, потому что времени не хватает на полный подробный разбор, особенно людей, которые пришли впервые или малознакомые. Но на исповеди человек называет только некоторые грехи, а многих он и сам не знает, потому что его никто не учил. Бороться с ними, с этими грехами, человек бывает и не начинал даже. А чего с ними бороться, если никто не сказал, что это грех, а сам он еще нигде не прочитал? А ему, может быть, никто из его знакомых даже это не сказал, в книгах не нашел. А если и сказал кто-то из знакомых христиан, он говорит, что ты знаешь, а почему ты решил, что ты прав? И не обратит даже внимания на эту серьезную духовную подсказку. Другие грехи, подобные названным, человек такое бывает любит, и грехами их даже не считает. Тем более он их не исповедует. Он же не считает их грехами, как он будет исповедовать? А проверять его при этом... А не делал ли ты то, а не совершал ли ты это? Это же нужно время. Это в памяти ведь не удержишь. Это нужна какая-то определенная инструкция, по которой бы можно было зачитывать человеку все проявления грехов, хотя бы смертных, и спрашивать, а это ты не делаешь случайно? А этим ты не болен, этим не согрешаешь? Тогда хоть человек, если уже и обманет, то это на его совести. А если человека даже не спрашивали, и он сам этого не знает, а он никогда это даже не назовет на исповеди. Хорошо, если после нескольких горьких лет, горького опыта такого пребывания в церкви, человек начнет задумываться, так может я что-то делаю не так? Чего же меня так гнобит? Чего же меня так ломает? Почему я попадаю в такие бедствия? В таких я нахожусь страданиях, и жизнь моя только хуже становится, а не лучше. В чем же дело? Такой человек начнет задумываться и начнет мучительно искать ответа на свои проблемы. И нет-нет, где-нибудь этот ответ узнает. По крайней мере, он пойдет, может быть, встретится ему какой-то такой священник, имеющий время, заботливость, и поразбирает с этим человеком. И там бывает, как-то в народе говорится, выудят такие грехи, такие проблемы в человеке. А он не знал, он с этим жил несколько лет и даже так пытался ходить на причастие. От этого жизнь-то и становилась все хуже и хуже. Итак, не знает большую часть заповедей, потому что никогда их тоже не изучал, эти заповеди евангельские, и нарушает их бесстрашно. Чего бояться, если человек не знает, что это есть запрет, так он спокойно делает это все. Он же не знает, что это запрещено. После причастия у таких людей неожиданно разгораются страсти. Впадая в новые грехи, человек удивляется, что со мной случилось, ведь только вчера причащался. Бывает, после недостойного причастия происходит обострение болезней, попадание в больницу, травмы, потеря сознания и прочие беды, причины которых человеку непонятна и объяснить некому. Отслеживать, проверять и контролировать последствия причастия не принято. Это можно делать только в отношении человека, который лично знаком со священником, священник лично уделяет ему время и для общения – есть назначенные такие моменты, при которых разбирается, что происходило после причастия, какие были последствия, как себя чувствовал, что произошло, как действовали в тебе страсти, повторились нет после причастия те же самые грехи, как прощал врагов, как удерживался от осуждения, как боролся со страстями. Если по таким критериям не оцениваются плоды и последствия причастия, то как определить, человек во спасение причащается или в осуждение? И это бы обязательно надо было делать. Ведь любой врач, Он, когда назначает лечение человеку, он обязательно назначает человеку следующий прием. И когда человек приходит вновь на прием, через 3, через 4 дня, через неделю, то человек докладывает, врач обязательно спрашивает, каково состояние, как на вас действовало лекарство. Особо заботливые врачи, и есть такие удивительные примеры, они дают даже свой телефон больному и говорят, вот это лекарство я вам назначаю, вы его начинаете принимать в такой-то дозировке, и если вдруг какие-то будут неожиданности в состоянии здоровья, вы мне немедленно по телефону позвоните. Вот настоящий врач, который заботится действительно о состоянии здоровья человека. Он понимает, что лекарство может быть несовместимо с человеческим организмом, может вызвать какие-то побочные действия, которые бывают даже написаны в аннотации. У нас о причастии все написано, какие могут быть отрицательные последствия недостойного причастия. Но как контролировать и кто контролировать будет? И когда это делается вообще? Человек после причастия бывает месяц, два, три не появляется в храме. Что с ним случилось, даже никто и не знает. А то он пойдет после этого уже в другой храм и там еще дерзнет причащаться. Вот один пример знакомого человека, который вот так причащался некоторое время, не исправляя своей жизни, потому что не понимал своего состояния, никто его не обучал, что такое грех, что такое заповедь, как бороться со страстями, какие проявления бывают страстей, какие грехи бывают смертные. Не знал ничего такого человек. Но раз положено было ходить на причастие, он слышал об этом, он ходил. И вот рассказывал о себе очень грустные такие вещи, что схожу на причастие, а после причастия мне делается сразу очень-очень скверно. Бывали случаи, что терял сознание или практически падал в обморок. Какая причина? Почему? Но поскольку была непосредственная связь, что после причастия или когда-то перед самым причастием вот так резко ухудшалось состояние, вплоть до потери сознания, то это заставляло задуматься. Может быть, что-то не так, может быть, что-то не то. А в других случаях, когда причащался со страстями и не вел с ними борьбу, поскольку был человеком раздражительным от природы, от рождения, и в жизни своей развил эту самую гневную страсть, то говорил, что бывало так, что после причастия приезжали домой, и как только заходили в дом, всей семье становилось от него сразу плохо. Дети после этого, после того, как он к ним начинал придираться и как-то их исправлять, дети плакали, и жена тоже уходила в обиде и в слезах. Что надо было? Что вспыхивало в человеке? Что за страсть, которая заставляла сразу всех домашних искусать? Гнев. А почему гнев возникал? Потому что по его самолюбию что-то происходило не так. Он начинал приставать, придираться, требовать, и такой становился нудный и невыносимый, что все ревели от него. По какой причине? Да по такой причине, что он со своими страстями не боролся, он их не знал. И вот после такого недостойного причастия Господь его обличал. Как бы говоря так, да посмотри, что с тобой происходит. Неужели ты думаешь, что ты меня принял в причастии, когда ты вот такое делаешь? Это разве мой образ в тебе проявился? Образ милости, кротости, смирения, терпения, любви к ближним. Разве это в тебе сейчас? Нет. В тебе осуждение, в тебе гнев, в тебе даже ярость и рукоприкладство. Это же образ сатаны. Да кого ты принял-то в себя? Разве Христа? И вот на таких горьких, страшных примерах Господь обучает многих современных христиан, но выводов, к сожалению, так и не делается. И если бы был рядом опытный наставник, который бы все это знал, на своем горьком опыте, как в народе говорят, на своей шкуре бы все это испытал, то он бы тогда, конечно, всем, кого он знает рядом, он бы всем это все рассказал. Он бы никогда не стал это таить. Он бы немедленно поделился этим своим опытом, даже горьким опытом, чтобы этими примерами уберечь от недостойного причастия других людей. Потому что сам уже накувыркался в этом деле. Но вот, к сожалению, это происходит редко. Встретить вот такую заботливость, встретить такую внимательность людей к плодам причастия удается очень редко. Чаще всего люди не обращают внимания на то, что с ними происходит после причастия. Такая духовная работа с прихожанами не ведется, потому что нет сил, нет времени, ибо порой нет опыта. Общее правило всех успокаивает. 4 условия выполнили, значит, все должно быть нормально. Посмотрим, что говорит об этом святитель Игнатий Брянчанинов. Причащающийся святым тайнам должен знать, что приемли их он суд себе ест и пьет, как сказал апостол 1 Коринфянам 11:29. Этот суд оправдывает проводящих жизнь Богу угодную, раздает, расточает им духовные награды. Вот первый вариант. Первое последствие, правильное последствие, которое может быть при правильной подготовке к причастию или, другими словами, скажем, когда христианин причастился достойно. Вот другой вариант, как этот суд действует. Он судит по грешности тех, которых богоугождение недостаточно. Врачует по грешности эти временными наказаниями ради отвращения вечных. Вот второй вариант. Временное наказание человек получает. Скорби, беды, болезни, обострение состояния здоровья. Тут действительно и в обморок падают, и руки ломают, и в больницу попадают, и дома случаются беды, неприятности, и квартиру топят, и пожары происходят, и в аварии попадают на машинах, и все что угодно. Как бы бичом, кнутом каким Господь ударяет такого нерадивого христианина: очнись, куда ты идешь? Как ты можешь принять меня, когда внутри тебя сатана? И ты с этим сатаной не борешься, ты расставаться с ним не хочешь, он тебе нужен, он тебе друг любимый. Ну, представим себе, есть каких-то два очень враждующих между собою человека, непримиримых врага. Мы приглашаем одного из них к себе в гости и сидим с ним за столом, пьем чай, разговариваем, обсуждаем какие-то проблемки и одновременно звоним третьему человеку, который вот находится в непримиримой вражде с этим вторым, которого мы пригласили в гости, и говорим: «Слушай, заходи ко мне. У меня тут вот сидит такой-то, вместе посидим, чайку попьем, поразговариваем, пообщаемся, обсудим природу, погоду». Ну что мне тут ответит третий? Он скажет: «Я в вашу компанию никогда не пойду. Если ты мне сказал правду, что он тебе друг, и ты с ним общаешься и находишься в полном согласии, и за столом сидишь и чай пьешь, а он является мне заклятым врагом, с которым никакого примирения быть не может, то я не только к тебе не пойду, я и с тобой дружить больше никогда не буду. И общаться с тобой мне теперь тоже будет противно, потому что ты ему, моему врагу, друг». И вот закономерная реакция. В человеческом обществе это случается, и любому должно быть понятно. Но как же мы хотим, находясь в общении с сатаной, вдруг он наш, друг, мы с ним делаем общие дела. Он любит мои страсти, я люблю свои страсти. Я делаю грехи, которые по своим страстям я делаю, и он помогает мне делать эти грехи. У нас с ним согласие, мы делаем общие дела, мы грешим на пару, мы подельники. Как при этом Христос придет к нам, и что с нами, сядет за стол и будет с нами свечерять, что ли? Или мы думаем, что независимо от того, что мы любим нашего друга, беса, а Господь придет и изгонит его? Нет, никогда так Господь не сделает. Потому что Он видит намерение нашего сердца, Он видит нашу привязанность и любовь к этой бесовщине через наши страсти и грехи, которые мы любим. И никогда Господь насильно не будет изменять нашего состояния. Не будет Он изгонять беса из нашего сердца до тех пор, пока мы сами не начнем эту вражду, пока мы не расторгнем с Ним связь, любовь, пока мы не прекратим с Ним вместе делать те поганые дела, грехи, которые нужны сатане. То есть пока не перестанем приносить жертвы сатане грехами своими, до тех пор Господь не может прийти в наше сердце. Это глупое, наивное представление о том, что как бы Бог может действовать силой, силой изгонять сатану без нашего согласия. Или если мы на словах говорим: «Господи, Господи, спаси, помоги, приди, освободи меня», а на делах показываем наоборот, сидим, едим, пьем, общие дела делаем с этими бесами, так кого же мы обманываем? Это мы сами в обмане находимся. Самообман, самообольщение, прелесть это и называется святыми отцами, о чем мы и говорим в этой теме. И думаем, что Господь при этом придет и изменит все так, как хочет Бог. Нет, Бог хочет, чтобы мы изменились. Но без нашей борьбы, без отречения от зла, без прекращения совершения смертных грехов, без раскаяния в этих самых грехах, без попыток борьбы со страстями, насильно божественная благодать не вторгнется в наше сердце. Насильно вторгается враг обманом, ложью и лестью. Бог не лгать, не обмануть не может. Он Бог, Он есть истина. И Он действует только по любви. Видя с нашей стороны встречную любовь и движение к Богу, и отречение от зла. Уже должны быть попытки борьбы со страстями, с грехами. Но если мы этого всего не делаем, но причащаем святых Христовых тайн, то тогда и получается, что Бог нас обличает. Куда ты меня зовешь? Посмотри, кто у тебя. И после такого причастия недостойного вспыхивают страсти. Рвет буквально человека на грехи. Человек ничего не может с собой сделать, он как неуправляемый становится. Получает бедствие, сыплются на него камни, и он кричит, вопит человека, а догадаться так и не может, что он причащался в осуждении. А этим Господь показывает человеку, что вот с кем ты живешь. Вот он тебе награды и дает, потому что ты ему охотно и добровольно приносишь жертву. Вот как. А я, говорит, не могу прийти в такой дом, где ты в дружбе живешь с бесами. И вот третье, самое страшное последствие недостойного причастия, о котором говорит святитель Игнатий, вот этот самый суд поражает казнями, казнями страшными тех, которые дерзают приступить к святым тайнам, проводя жизнь произвольно греховную, противную заповедям Христовым. Это явление тоже в церкви встречается. Если бы мы были внимательны, мы бы замечали среди ближних вот такие вот происшествия. Когда после такого недостойного причастия, когда человек произвольно ведет эту греховную жизнь и не хочет вообще исправляться, и тем не менее дерзает причащать святых Христовых тайн, то он может впасть в бедствие страшное, кару уже буквально здесь на земле получить и умереть легко, и сойти в ад на вечные века. И случались такие примеры среди прихожан, которые были невнимательны, не готовились, борьбу не вели, вели эту самую произвольную греховную жизнь, страсти свои не исправляли. Это не обязательно могут быть алкоголики, или наркоманы, или воры, или явные блудники. Это могут быть люди, которые страдают превозношением, самомнением, гордостью, тщеславием, которые любят властвовать, командовать, на все имеют свое мнение. Вот этой прелестью мнения, например, заражены. Вот такие после причастия могут реально впасть в состояние смерти и сойти в ад. Вот пример одной прихожанки, которая так несколько лет ходила в храм и периодически причащалась, но жизнь свою не исправляла. На исповеди грехи кое-какие называла, но такие, которые ей в голову пришло, мнение вот такие высказывала, но не более того. Глубже свою жизнь она не раскрывала, советов не принимала, не нуждалась в них, не просила. Самовластная такая, самовольная была, и все, что думалось ей, то и делала. И грехом это никогда не считала. Наконец, Господь ее сокрушал мелкими бедствиями, ничего не поняла. Очередной раз пришла, опять причастилась святых Христовых тайн, и после этого резкое обострение болезни, немедленно, на скорую ее увозят в больницу, и только благодаря современной медицине спасают ей жизнь. Реанимация. Спасение жизни уже по критическим показателям. После операции еле-еле вернулась домой, не догадываясь совершенно, почему это все произошло. Еле-еле оклемалась, опять начала ходить, опять потихонечку начала шевелиться, опять делать свои дела, характер свой абсолютно не меняла, нрав свой никак не исправляла. Прошло полгода, решила опять сходить в храм. Как же это я без причастия? Это уже полгода целых прошло. Очередной раз, вот так же без изменения жизни, без правильного покаяния, без осуждения своих страстей, снова пошла на причастие, снова те же самые трагические последствия. Опять больница, опять реанимация, опять очередная операция, еле-еле снова спасли жизнь. Вот такие беды. После того уже, когда еле-еле она на волоске, как говорят, висела, после того родственники ее уже обратились и стали задавать вопрос, а в чем дело, что с ней происходит, ведь она второй раз чуть не умирает. И родственники заметили, что второй раз это произошло сразу после причастия. Вот она, внимательность. Вот они молодцы, слава Богу, они заметили, они обеспокоились, что с их сродницей-то происходит ужасное такое, ведь это же второй раз и после причастия. И вот тогда стали разбираться более подробно в ее жизни с помощью родственников, которые имели о ней заботу, конечно, обнаружили там неисправленные страсти, обнаружили там великое высокоумие, самомнение, гордость, неисправимость нрава. Так, ну как же после этого Христос войдет и будет свечерять с нею в сердце ее, когда она все время свечеряла с сатаной всю жизнь? Не понимает этого. Причем этот человек по внешним понятиям добросовестный, порядочный, очень трудолюбивый, гостеприимный, словоохотливый. Но ничего такого очень скверного, худого-то они ей не скажут. Наоборот, она пользовалась почетом, почетом на работе, уважением среди своих. Да все у ней по мирским-то понятиям было хорошо. Почему же тогда вот после очередного причастия и опять больница, и опять реанимация, и опять удивительное сохранение жизни? Слава Богу. Вот как. При другом уровне медицины ее бы после первого случая уже постигла смерть. Дальше, говорит свидетель Игнатий, на этом основании завещевается желающим приступить ко святым тайнам тщательнейшее приуготовление. «Да испытывает себя человек, — говорит апостол, — и так от хлеба сего пусть ест и пьет от чаши сей» 1 Коринфянам 11:28. «Должен углубляться в самовоззрение, внимательно рассматривать, исследовать себя, должен очищать себя от согрешений, искоренять из себя исповедью и покаянием, должен исправлять уклонение от пути заповедей Христовых и самые тонкие, возвращением на этот путь». Полагать в душе намерение всеусильно держаться этого пути, укреплять намерение чтением, изучением Слова Божия, теплейшими молитвами, учащенным причащением святых тайн. Должно рассматривать ничтожество, бедность, греховность, падения человеческие, с одной стороны, с другой величие Божие, неизреченную благость Спасителя, предавшего за нас на убиение свое тело, на пролитие свою кровь. Неизреченную любовь Спасителя, питающего нас свою плотью и кровью. От такого рассматривания и осуждения себя является сокрушение сердца. Приготовляется христианин к достойному принятию святых тайн искренним сознанием своего недостоинства. Достойное причащение святых тайн возможно только при благочестивой жизни или после решительного раскаяния в жизни греховной и решительного оставления ее, засвидетельствованного и запечатленного принесением покаяния по наставлению Святой Церкви. Рассеянная, невнимательная жизнь, неозаренная и неруководимая Словом Божьим, направленная по представлениям собственного разума, повлечением грехолюбивых сердца и тела, оставляет человеку тщетное имя христианина, лишает его основательного богопознания и самопознания, лишает должного понятия о святых тайнах, лишает приличествующего приготовления пред принятием их, приличествующего настроения и состояния при принятии, необходимого хранения после принятия. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. 1 Коринфянам 11:29. Не давая ему должной цены, не приготовив сосуда своего к принятию величайшего, святейшего сокровища. Сокровища спасительнейшие есть вместе и сокровище самое страшное по неизреченной святыне своей. Не карал бы нас суд Божий, если б мы проводили внимательную жизнь по заповедям Христовым, тщательно исполняя их, тщательно врачуя упущения в исполнении покаянием. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. 1 Коринфянам 11:31. Легкомыслие и недостаточно добродетельную жизнь карает суд Божий, возбуждаемый недостойным принятием святых тайн. Карает с милосердием, карает казнями во времени с целью спасения вечности. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. 1 Коринфянам 11:32. Исчисляя казни, которым коринфяне подвергались за недостойное причащение святых тайн при недостаточно богоугодной жизни, апостол говорит: «От того, то есть ради недовольно достойного причащения святым тайнам, многие из вас немощны и больны, и спят довольны». 1 Коринфянам 11:30. То есть, по словам толкователей, значительное число умирает. Иное значение имеет недостойное причащение святых тайн при произвольной и намеренно греховной жизни, при впадении в смертные грехи, при неверии и при зловерии. Причащающиеся в таком состоянии совершают преступления, навлекающие казни уже не исправительные, но казни решительные, навлекающие вечную муку. Преступление это равно преступлению, которое совершили убийцы Бога человека, осыпавшие его поруганиями, ударявшие по ланитам, покрывавшие заплеваниями его лицо, истерзавшие тело его жестоким биением, гвоздями, распятием. «Посему, кто будет есть, — сказал великий Павел, — хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». 1 Коринфянам 11:27. «Да испытывает же себя человек» – 1 Коринфянам 11:28. «Да рассматривает себя, прежде нежели приступит к святым тайнам. Если он погряз в скверне греховной, да устранится страшного причащения, чтоб не навершить и чтоб не запечатлеть грехов своих самым тяжким грехом, наруганием над святыми тайнами Христовыми, наруганием над Христом». Это 4-й том «Свидетели Игнатия». По изданию Сретенского монастыря, страница 126-129. Свидетель Игнатий явно обличает современное мнение, состоящее из 4 условий. Христианин должен исследовать свое духовное состояние глубоко, а не поверхностно и наспех. Как учит свидетель Игнатий, нужно выявить правильность понятий веры, отсутствие грубых искажений веры, ересей, живая ли у человека вера или мертвая. Это определяется по исполнению заповедей, а многие о них и не слышали. Все ли совершенные ранее смертные грехи исповеданы и не повторяются ли? К сожалению, перечня смертных грехов почти никто и не знает. 5. Правильная ли борьба ведется со страстями, и какие страсти человек любит и расстаться с ними не может, или действует вяло и нерешительно? В ответ звучит недоумение. Так это неделю надо сидеть с одним человеком. Действительно, процесс трудный и ответственный. Незнакомого человека во время исповеди так не проверишь. Нужно специально садиться и заниматься. Причем, если выявятся дефекты, а обычно их находится множество, то их приходится устранять месяцами, оказывая уже постоянную помощь человеку. Если учесть, что практически все прихожане не подвергались качественному духовному обследованию, научению и исправлению, то работа предстоит огромная. Но если ее не начинать, то как причащаться? Тогда как спастись? Незнание и неопытность в этом деле удобно подменяется мнением, успокаивающим всех и пастырей, и стадо.